Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Блудница». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на книге пророка Иеремии, где в главе 17, стих 13 мы прочитали: «Ты, Господи, надежда Израилева! Все, оставляющие тебя, посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». Эти фарисеи пришли с грешницей, но они все сами являлись грешниками. Иисус Христос пришел спасать грешников, а все они приходят еще к Иисусу, чтобы его искусить и привести к падению. А он теперь пишет на земле имена части этой группы, которые вели разговор, и Иисус уже написал на земле. Следующий из этой группы посмотрел на землю, а Иисус пишет в этот момент именно его имя. Теперь они все видели свои имена, написанными на земле. И вдруг их осенила мысль: «О, у пророка Иеремии, я думаю, в главе 17 написано об этом». Но они знали, что это значит, и что они сделали. Все, кто увидел свое имя на земле, спрятались сначала за спинами других, а затем они удалились. В этом мы видим ветхого человека, этого труса. Он избегает ответственности, если он согрешил. Именно это мы находим уже в начале Святого Писания. Когда Адам согрешил, то он спрятался, так что Бог вынужден был звать. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Бытие, глава 3, стих 9. Конечно, Бог видел его, как он спрятался в кустах. Это Бог видел, но что видим мы здесь? «Адам, где ты? Откуда ты выпал?» А с другой стороны, он должен был спрятаться. Почему? Потому что он был нагим. Грех делает нас перед Богом нагими. Так и здесь, в данной ситуации с фарисеями. Перед Богом эти люди были обнажены. Поэтому в то время, когда Иисус пальцем пишет на земле, то они один за другим выходят вперед, а первые, которые уже свои имена увидели написанными на земле, уходили назад и тут же исчезали. Дальше мы видим, что Иисус поднялся и говорит. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Как видим, Иисус не говорит: «Вы такие же грязные люди, как эта женщина». Этого он не говорит. Но в тонкой манере он говорит: «Кто из вас не имеет греха, тот первым пусть бросит на нее камень». И если бы кто-то из них и поднял камень, то Иисус тут же сообщил ему его грехи. Но Иисус продолжает, о чем мы дальше читаем в стихе 8. «И опять, наклонившись низко, писал на земле». Это кое-что значит, что Иисус во второй раз пишет на земле. Выше мы с вами уже слышали, что это написание на земле является знаком их погибели. Книжники и фарисеи – это погибшие люди. Но почему Иисус пишет на земле два раза? Неужели было недостаточно один раз написать? Ведь это же достаточно, поскольку они действительно погибшие люди. Но мы с вами должны знать Библию, Слово Божие. Об этом мы читаем и в других местах Нового Завета. К примеру, о погибшем сыне мы читаем в Евангелии от Луки в главе 15, стихи 24 и 32. Стих 24. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Стих 32. «А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Это тот, который снова вернулся к отцу. Мы с вами знаем эту историю. Почему в этой истории Святой Дух дважды упоминает через свидетельство отца, что его сын дважды был мертвым? Один раз он мертвым в плоти, а с другой стороны он был и для вечности мертвым. Собственно, так Бог видит каждого грешника в совершенной смерти. Всех грешников, которые не позволили спасти себя через любящую руку, через благодать и милосердие нашего Господа Иисуса Христа. Дважды погибшие, дважды Господь Иисус пишет имена книжников и фарисеев в прахе земли, что говорит о их совершенной смерти. В Писании мы имеем много примеров двукратного повторения какого-нибудь события. И у Иуды мы читаем о дважды умерших в стихе 12. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Поскольку двукратное повторение какого-нибудь выражения в Библии имеет очень важное значение, то при исследовании этого вопроса я решил узнать, в каких местах и сколько раз встречаются слова Иисуса «Истинно, истинно говорю вам» или «говорю тебе». Я был приятно удивлен. Выражение «истинно, истинно говорю» встречается только в Новом Завете, а именно в Евангелии от Иоанна. Замечу вам, что это не случайно. Это имеет прямое отношение к нашему спасению по благодати. Поэтому выражение «истинно, истинно говорю тебе» встречается 5 раз. А число 5, то есть 5 ран Иисуса, стали нам благодатью. С этой целью Господь Иисус обращается лично к каждому погибшему грешнику и предлагает ему спасение. Всего выражение «истинно, истинно я говорю» встречается 25 раз, что означает «избавление». Это значит, что Бог желает всех людей избавить от грешной плоти и спасти для жизни вечной, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Во многих местах Нового Завета Святой Дух упоминает, что существует вторая смерть. Физическая смерть в плоти – это первая смерть, но Библия говорит также о второй смерти. Поэтому Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 52. «Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Конкретно о второй смерти мы читаем в книге Откровения, в главе 20 стих 6. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет в духе в тысячелетнем царстве». И далее в стихе 14 читаем. и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И в главе 21, стих 8, читаем: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Итак, вторая смерть – это вечная смерть, вечное пребывание в огненном озере. Нашу бессмертную душу, которая нас связывает с вечностью, Господь Иисус спас на Голгофском кресте. В отношении нашей души мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 26. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Самое высшее, что мы имеем, это наша душа, поэтому мы должны о ней очень заботиться, чтобы во Христе Иисусе ей было хорошо. Именно с этой точки зрения мы должны читать Слово Божие и его исследовать, как только можем. При этом мы идем к нашему Господу Иисусу и в молитве сообщаем Ему о всех наших желаниях. На этом пути Он может нас благословлять, чтобы мы избавились от наших проблем, чтобы мы могли жить для Христа, чтобы мы могли иметь в сердце радость и мир, чтобы Его любовь нас постоянно несла. Именно для этого Бог послал в этот мир своего Сына. Поэтому мы должны быть предельно внимательны, как нам следует правильно себя вести, чтобы наш Господь Иисус мог нас в нашей земной жизни обильно благословлять. А годы нашей жизни очень коротки, поэтому мы нуждаемся в глубоком сердечном общении с нашим Небесным Отцом и Иисусом Христом. Кто из детей Божьих в этом вопросе поведет себя правильно, тот намного легче пройдет свои годы в земной жизни, чем другие. Господь Иисус желает, чтобы мы позволили Ему правильно вести себя по Его путям. Иисус писал их имена на земле. Если мы, к примеру, читаем о времени грядущего суда, то мы читаем о жителях нашей земли. Все, что связано с землей, с точки зрения Слова Божьего, приходящее. Господь Иисус говорит, как апостол Петр пишет, что видимые небеса и наша земля прейдут, но слова мои не прейдут. Евангелие от Матфея, 24, стих 35. Итак, мы видим все земное, что приходящее, все земное временное, все то, что исчезнет. Даже об Антихристе Слово Божье говорит, что он от земли, следовательно, приходящий. А о сатане читаем у пророка Иезекииля в главе 28, стих 16. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». О том, куда Бог низверг сатану с одной третью отпавших ангелов, мы читаем в книге Откровения, в главе 12, стих 4. «Хвост его, то есть сатаны, увлек с неба третью часть звезд, то есть ангелов, и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, то есть перед Израилем, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца, то есть Иисуса». Это низвержение сатаны с его ангелами Иисус видел и сообщает об этом своим ученикам в Евангелии от Луки, в главе 10, стих 18. Он же, то есть Иисус, сказал им, ученикам, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Низвержение сатаны с неба на землю означает, что он погрузился в землю, в приходящее, и к вечности он не имеет больше отношения, а мы – все погибшие люди, связанные с землей. Поэтому Господь Иисус написал имена погибших книжников и фарисеев на земле. Я еще не встречал такого человека, который перед своей смертью сказал бы, «Вы должны на кладбище мое имя на земле нацарапать». При ближайшем дожде это имя было бы смыто. Поэтому люди заботятся о том, чтобы умершим соорудить надгробную плиту или надгробный камень. И как долго будет стоять такой надгробный камень? С уверенностью не вечно, даже если этот камень изготовлен из твердого материала, но он, тем не менее, подвержен временности. Это значит, что в материи мы ничего не найдем, что связывало бы нас с вечностью, ибо материальное приходящее предназначено для разрушения не вечно. И что мы теперь делаем, если знаем, что связаны с вечностью? По этому поводу Слово Божье говорит, что и наши имена записаны, но не на земле, а на небесах, куда мы сейчас еще не имеем доступа. Об этом Иисус сообщает своим ученикам в Евангелии от Луки, глава 10, стих 20. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В духе при молитве мы имеем, конечно, доступ в небесное святилище, как читаем в послании евреям в главе 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, что наши имена записаны на небесах, мы должны хорошо знать. По этой причине известно, что с вечностью мы связаны через Иисуса Христа». Потому что только в нем нам может быть дана жизнь вечная. Поэтому мы радуемся, что Господь Иисус пришел к нам на землю, чтобы вытащить нас из приходящего, спасти и предназначить для бесконечной вечности в небесной славе. Чтобы искупленные кровью Иисуса не погибли, Небесный Отец запечатал их Святым Духом и записал их на небесах. Имена тех, которые записаны на небесах, образуют Церковь Иисуса, а именно потому, что наши имена должны быть записаны на небесах. Впрочем, об этих именах мы читаем в послании евреям в главе 12, стихи 22 и 23. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Подчеркиваю главное в этом тексте. Вы приступили к церкви первенцев, написанных на небесах. Об этих первенцах мы читаем в послании Иакова в главе 1, стих 18. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком, то есть первенцами его созданий». Теперь мы задаем правомерный вопрос. Почему наши имена записаны на небесах? Ведь в послании евреям 12, стих 23 мы читаем в конце этого стиха «к духам праведников, достигших совершенства». В этом выражении мы видим спасенных ветхозаветников. Они не записаны на небесах, как мы, дети Божьи. Почему? Мы являемся наследниками Бога и сонаследниками Иисуса Христа. Если кто-то делает наследие, то это оформляется здесь на земле в судебном порядке. Так оформляется завещание о наследстве. Да, тот факт, что наши имена записаны на небесах, это наше завещание от Бога, в котором написано, что мы имеем право на наследство на небесах. В нашем завещании обо всем этом записано. Поэтому мы, верующие в Иисуса Христа, радуемся, что знаем, что имеем не только спасение из приходящего, что мы являемся не только теми, которые избежали вечного суда, но что через Христа Бог сделал нас славными и что мы одновременно являемся правомерными наследниками небесной славы. К сожалению, этот факт многим верующим недостаточно знаком, но обо всем этом сообщает нам Новый Завет, а говорит он нам об этом с той целью, чтобы мы могли радоваться сообщению Библии по данному делу. Что мог бы человек наследовать в этом мире, как читаем в Матфея 16:26? Если он приобретет даже весь мир, то от этого он не имел бы никакой пользы, если он душе своей повредит. Лично я ни за что не хотел бы поменять мое наследство славы на все богатства земли. Я не хотел бы иметь эти земные богатства. Я не хотел бы иметь это богатство греха. И я радуюсь, что не имею его». Но я бесконечно благодарен Богу, что мое имя записано на небесах, там, где находится мой возлюбленный Господь Иисус, там, где находится Его слава, там, где Бог сделает свою славу нашим наследством. По сравнению с земными богатствами, это выгодней в тысячи и миллионы раз. Это мы можем с уверенностью сказать. Итак, Иисус во второй раз написал имена книжников и фарисеев на земле. И когда они услышали, что Иисус сказал, «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень», то они один за другим ушли. После этого Иисус продолжает дальше писать. Должно быть, что Иисус записывал имена всех, которые здесь присутствовали. Он до тех пор писал, пока последний подошел и увидел, что и его имя написано на земле. После этого последний из них удалился, потому что они все знали, что они предопределены для суда. Жаль, конечно, что ни один из них не остался здесь около Иисуса, который сказал бы, «Скажи, пожалуйста, учитель, я точно погиб». Ни один из них не поинтересовался о своей судьбе. Точно такими беззаботными являются и сегодня все люди вокруг нас. Они заботятся о тысячах материальных вещей. Но и еще больше, они заботятся о таких вещах, которые их совершенно не касаются, но они совершенно не задумываются и не заботятся о своей душе и о своей вечности. Это для них абсолютно все равно. Но это им очень дорого обойдется, когда они будут однажды стоять перед большим белым престолом Бога, о чем Слово Божье свидетельствует. А мы тоже не лучше, чем эти люди. Но то, что мы имеем, это искупительная кровь Иисуса, которую Он пролил на Голгофском кресте и которую мы в вере приняли. Кровь Иисуса является нашим удостоверением. Что-либо другое, как только жертвенная кровь Иисуса, никому не позволит войти в небесную славу. Кровь Иисуса дала нам доступ ко всему, что Небесный Отец нам обетовал в Своем Слове. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Так что Иисус остался один с этой женщиной. Где? И здесь мы снова находим слово, которое выше уже упоминалось. Слово «посередине», где человек желает обличить или обнажить ближнего. Но именно там, посередине, стоит Иисус, который прощает грехи. Человек хотел осудить эту женщину, но Господь Иисус, который имеет истинное прощение, стоит в заключении с этой женщиной посередине. Теперь центром является Господь Иисус, как таковой, который прощает. Посередине оказалась и женщина, которая получает прощение. В Иисусе и этой женщине мы видим теперь центр, а все остальные ушли. Там, где был Христос, вины больше не было, потому что Иисус простил этой женщине ее грехи. Но все те, которые имели вину, ушли с этого места со своими грехами. Их имена были записаны на земле. Это говорит о том, что эти люди приходящие, как и вся материя. Когда Господь Иисус, кроме женщины, никого больше не видел, то Он поднялся от земли. Теперь Иисус обращается к этой женщине и говорит: «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?“» При этом, как видим, Иисус не спорил, не сказал ни одного злого слова, но в любви сказал эти слова женщине. В своем отношении к этой женщине Иисус излучает мудрость. Как было бы прекрасно, если бы мы имели больше мудрости нашего Господа Иисуса, и если бы мир сей нас признал такими, которые творят мир. Не видим ли мы Иисуса в этой истории истинным миротворцем? Он спрашивает женщину: «Никто не осудил тебя?» Он это прекрасно знал, но все же спрашивает ее. И то, что касается теперь осуждения, то эта женщина должна была познать, что Иисус есть Тот, Который охраняет нас от всех осуждений. Женщина отвечает Иисусу: «Никто, Господи, не осудил меня». Тогда Иисус ей говорит: «И я не осуждаю тебя». Но Иисус дает ей очень важное указание для ее дальнейшей жизни. Он говорит: «Иди и впредь не греши». Тот факт, что она оказалась в руках Господа Иисуса, ей должно было послужить поводом, чтобы она перестала грешить. Для этого случая данная история является красноречивым примером. При своем согрешении Давид просил Бога, чтобы он судил. Но от одного Давид просил Бога избавить его. И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Вторая книга Царств, глава 24, стих 14. Точно так и мы сегодня имеем великую благодать, что можем еще пользоваться Божьей любовью, что мы живем во время Божьей любви. Мы не попадем в жестокие руки людей, но можем попасть в любящие руки нашего Небесного Отца. За это мы славим Бога, который послал Своего возлюбленного Сына как искупление за наши грехи. Аминь.